Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: что жители Саратова считают главным символом своего города? Самарцы подают на чиновников в суд. В вятских тюрьмах со времен ГУЛАГа мало что изменилось. Среди кавказских гор звучат эстонские песни. Это в первой части программы. Во второй. Челябинск. Семья из 12 человек выселена из барака в двухкомнатную квартиру. Саранск. Почему власти уничтожают деревья, которые посадили граждане? Ростов-на-Дону. Зачем переселяют детский дом? Оренбург. Сколько стоит бесплатное образование? Поселок Суйда. Где лучше жить молодым? В городе или в деревне? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. В конкурсе «Гордись, Саратов», проведенном местным телеканалом, горожане выбрали 3 достопримечательности, которые могут быть символом города. Победителями стали Саратовская гармошка, старейшая в России консерватория имени Собинова и Энгельская дивизия дальней авиации. Это с ее аэродрома «Белые лебеди» летали в Венесуэлу. Как получилось, что стратегические бомбардировщики вытеснили из сознания жителей Саратова такие давние, привычные и любимые многими поколениями символы, как саратовский калач, самый длинный в Европе арочный мост через Волгу, да и саму Волгу, не говоря уже о Гагаринском поле, месте приземления первого космонавта планеты? На этот вопрос попытались ответить участники дискуссионного политического клуба. Они собрались в редакции газеты «Богатей» для обсуждения темы «Последствия грузино-осетинского конфликта. Политические, военные и ментальные». Директор социологической службы «Русь. 21 век» Владимир Санатин считает, что бомбардировщики не могут быть символом города только на том основании, что базируются рядом с ним.
Самолеты Ту-160 – это символ советской военной мощи. Естественно, что как символ имперской России, которая помнит свое советское имперское прошлое, безусловно, вот такого рода белые лебеди, они годятся. Тем более, что это был фактически адекватный ответ на визит американских военных кораблей в Черное море. Лишь одно только вызывает вопрос к Саратову. Они имеют случайное достаточное отношение, просто лишь потому, что они базируются на территории Саратовской области. Символом города быть не могут, не могут быть символом постгрузинской России.
Причину выбора горожан Владимир Санатин видит в милитаризации сознания общества.
В обстановке военной опасности сразу пробуждается ген патриотизма, сразу же происходит консолидация элит и народа, и здесь вот как раз вот это вот действенно и наглядно произошло. Вот другой вопрос, что вот это единство временное по поводу вот конкретных событий, по поводу, допустим, социальных вопросов, здесь прежний зияющий разрыв, и разрыв такой вот... Раньше его называли антагонистическим. Но по поводу политических, военно-политических вопросов, ну, это, наверное, закон. В любой стране мира одна и та же реакция. То есть изменение ментальности, оно прогнозируемо, и Бисмарк его сформулировал примерно так. В обстановке военной опасности может управлять даже осел.
Вот как объясняет ситуацию обозреватель газеты «Богатей» Юрий Чернышов.
Это ментальный бунт. Люди, униженные очень долго, хотят хоть в чем-то почувствовать себя людьми. И находят самый простейший выход. Когда не было этой войны, был футбол. С помощью футбола люди поднимались в собственных глазах. Это первое условие бунта. России нет никакого другого повода, чтобы подняться. До сих пор у нас есть очень узкая элита и огромный разрыв между ней и массой населения. Отсюда самолеты, бомбардировщики, смертоносное оружие хотят сделать символом города. Это ужасно.
Член экспертного общественного совета при правительстве Саратовской области Григорий Ахтырко предлагает иной подход к выбору символа города.
При царях-кровопийцах в гербах были какие-то живые существа. Медведи, например, пчелы, стерляди. А сейчас какие-то неодушевленные конструкции. Типа моста, здания, где находится консерватория в Саратове. Или вот смертоносные, могущие убить сразу пол Европы, бомбардировщики. А по-хорошему, конечно, надо бы избрать символ историческую личность. Те героев, которые шли всегда к демократии, к народовластии, к свободолюбию. У нас Саратов это связано с Александром Николаевичем Радищевым, Николаем Горовичем Чернышевским, Николаем Ивановичем Вавиловым, огромный прорыв в науке, Юрием Алексеевичем Гагариным, прорыв в космос. Ну зачем орудие убийства делать символ? Не могу понять. Даже если он внешне красив. Любое орудие убийства человек украшает.
Есть еще один исконно саратовский бренд. Грустные любовные напевы волжане называют саратовскими страданиями. Уходящий жанр народной песни дал название международному фестивалю документальной мелодрамы, который в эти дни уже в пятый раз проходит в городе. Гость фестиваля, саратовский писатель Лев Гурский, так объяснил выбор земляков.
С этим конкурсом произошло примерно то же, что и с общероссийским конкурсом, когда искали символы России, и главным символом чуть не оказался товарищ Сталин. Аудитория, которая принимает участие в этом конкурсе, она не вполне понимает, в чем участвует, и не вполне знает вообще, о чем идет речь. И не знает истории города. Другой вопрос, что выбрать? Символ становится все меньше и меньше. Скажем, символ истории Саратова новейших времен, я бы сделал театр АТХ, журнал «Волга» и консерваторию. Из них осталась только консерватория, вот журнал «Волга» вроде снова возрождается, а театр АТХ так и нет. Мне кажется, что потому выбирает истребитель, что не видит ничего вокруг.
И действительно, старые символы города уходят не просто из сознания, из быта горожан. Нет в булочных пышных саратовских калачей. А гордость области, саратовская гармошка, скоро станет музейной редкостью. Цех по их изготовлению закрыт. Единственному мастеру, хранящему секреты изготовления гармошек с перезвонами, 80 лет. У него нет учеников, которые могли бы сохранить и передать редкое ремесло. Обветшал еще один символ города – мост через Волгу. Не выдерживает нагрузки современного транспортного потока. Да и Гагаринское поле вспоминают лишь 12 апреля, а аэроклуб с аэродромом, где учился летать Юрий Гагарин, продается под частную застройку. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Все чаще плохая работа сотрудников самарских ЖЭУ становится поводом для обращения самарцев в суд на жилищно-эксплуатационные конторы и мэрию. Чиновники говорят, что в суд жалуются только сутяжники, не привыкшие к бытовым проблемам. Но простые самарцы придерживаются другой точки зрения. Один из показательных случаев, когда из-за нерадивости чиновников самарцы приняли решение судиться с жилконторой, произошел с жителями многоквартирного жилого дома номер 28 по улице Тихвинской в Самаре. Уже год подвал дома затоплен водой. Из-за этого в квартирах жителей отсырела штукатурка, круглый год летают комары, а дети постоянно болеют, рассказала жительница дома номер 28 по улице Тихвинской Елена Демина.
Неудобство чувствуем. Вот ребенок плачет все ночи, заедают комары, хотя живем на пятом этаже, и из подвала вот по вытяжке, по-видимому, поднимается целый рой.
Многомесячная переписка с эксплуатирующим дом предприятием «Ремжил-Универсал» превратилась в бюрократические отписки от чиновников, в которых коммунальщики отвечали жителям, что в подвале дома никаких протечек нет, а заливает его водой исключительно из-за холода. Отношения жильцов, продолжает житель дома Александр Пивоваров.
Мы обращались еще в прошлом году с заявлениями во все инстанции, чтобы нам помогли в нашей жизни. А в подвале до сих пор, вот они написали, что в подвале все сухо, нормально. А там вы видели, что сейчас творится.
Дом находится в аварийном состоянии, но работники ЖЭУ этого не замечают, говорит Инесса Рыжикова.
Проблема коммунального хозяйства. Состояние наших жилых подъездов очень плохое. Подъезды не убираются, ремонта давно не подвергаются. Там грязно, холодно и не прибрано. Мусор не выводится очень подолгу, кругом куча.
Без воды нет удобств мы живем. И есть мы на карте или нет, неизвестно. Это кошмар.
Сейчас доведенные до отчаяния безразличием работников ЖЭУ и мэрии жители дома номер 28 28 по улице Тихвинской, намерены подать иск в суд на нерадивых чиновников. Мэрия Самары и жилконторы не выполняют своих обязательств перед жителями. Во многих дворах не вывозится мусор. Система водоснабжения и отопления в половине жилых домов Самары нуждаются в капитальном ремонте, рассказал правозащитник Александр Лашманкин.
Граждане у нас все-таки обладают своим сознанием, своим мнением, способностью организоваться и выразить свое мнение по каким-то вопросам основным, которые касаются. Тархов – это фигура самостоятельности, которая она с большим вопросом. И в какой степени он самостоятелен – это большой вопрос. Я сам к нему отношусь с уважением в значительной степени, но понимаю, что вот в имеющейся ситуации. Это вообще как бы некая проблема, которая связана с самой организацией, с местным самоуправлением в России и в Самаре в частности. Самоуправление у нас полностью зависимо от государства, на самом деле никак от него не отделено, и вертикаль, которая имеется в нашем государстве, она имеется в том же самоуправлении. Вертикаль, на самом деле, это возможность для диктатуры и произвола, потому что один человек реально никогда не может решать все вопросы.
По информации самарских правозащитников, за 8 месяцев этого года за правовой помощью по защите своих прав, нарушенных чиновниками ЖЭУ, к ним обратилось более 100 самарцев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Вятка и Екатерина Лушникова.
Я вам скажу, что где я сидел в этой колонии, там полностью нарушены права человека. На нашей стороне там нет ничего. Одна коррупция со стороны администрации. Больше чего я могу сказать.
Бывший заключенный Юрий отбывал наказание в колонии номер 27 поселка Лесной Кировской области. Еще несколько лет назад эта колония была частью учреждения К-231 или знаменитого Ветлага. В сталинские годы здесь содержались десятки тысяч политических заключенных. Концлагерь давал рекордное количество древесины для советской страны. Дает он ее и теперь уже для России. И в наши дни здесь рубят лес, используя подневольный труд заключенных.
К рабам, наверное, лучше относятся, чем к нам. Люди работают, они им платят 5 рублей в месяц, а то и вообще не платят. Я вот лишним не получал полтора года зарплату. Работал, полтора года не получал. А когда пришел к администрации спрашивать, дайте мне зарплату, мне было отвечено. Сейчас мы тебе дадим такую зарплату, что у нас на всю жизнь забудешь все остальные зарплаты. Ну, а что мне оставалось делать? Я развернулся и ушел. О чем речь-то, если тебя сажают в изолятор, и ты требуешь, чтобы тебе предоставили все в изоляторе, как положено, тебе говорят, сейчас мы тебе предоставим. Они тебе предоставляют, да. Заходят и бьют тебя в изолятор. Это как называется? Это они тебе предоставили все, что ты захотел. Комиссии приезжают, так нас к ним не пускают, к этим комиссиям. Хотя объявляют, что там приехала такая-то комиссия. Ты вроде идешь, а тебя туда не пускают. А как тебя туда пустят, если они знают, что ты наговоришь много лишнего?
Как сообщил Юрий, заключенные в колонии номер 27 регулярно недополучают продукты питания в колонийской столовой. Зато легко могут получить за определенную мзду, конечно, сотовый телефон или даже наркотики.
Те же милиционеры приносят, продают телефоны, мы не будем далеко ходить. Те же милиционеры торгуют наркотиками.
Если в сталинские годы в Ветлаге свирепствовала цинга, то последнее время обычным заболеванием стала дистрофия, рассказал бывший заключенный Анатолий.
Когда половина зоны фактически болеет дистрофией, приходишь в санчасть, когда тебя качают уже, дают просто пару таблеток и говорят, у вас все пройдет. Свиней лучше кормят, будем так говорить.
В конце 90-х годов прошлого столетия в одной из колоний Ветлага произошел и вовсе чудовищный случай.
То есть брались наиболее неугодные, садились в машину, пара автоматчиков, пара овчарок, вывозились за пределы зоны, выпускались на поляне, начальник колонии объявлял об открытии охоты. Заключенным говорил, бегите, вы свободны. После этого автоматной очереди кто-то пытался бежать, тех затравливали собаками. Был суд, естественно. Осудили его на 6 лет, начальника колонии. Всего на суде, я не помню, 56 или 53 человека было инкриминировано, ему доказано, то есть. Вот, но есть... По некоторым источникам, на сегодняшний день по Ветлагу 900 с лишним человек находится в бегах. Вопрос, возможно ли с Ветлага убежать вообще кому-нибудь? И второй вопрос, если они бегут, то что там за охрана? Так что много тут вопросов.
Ни на один из вопросов сотрудники Кировского управления исполнения наказаний ответить не пожелали. Ситуацию с правами заключенных в исправительных учреждениях Кировской области комментирует правозащитник Владимир Шаклеин. Недавно он побывал в поселке Лесной.
Поселок, оказывается, сейчас объявлен особой зоной, нужно попадать только по особым пропускам. Значит, я ездил в колонию поселения, 26. Я представил свои документы, что я имею право на оказание правовой помощи. Я встречался с начальником колонии, и он сказал, что только он может командовать своей колонией, и больше ему никто не указ. Он наотрез отказался предоставить право встретиться с теми осужденными, обращения которых у меня были. Ну вот, например, Ключников Юрий Леонидович, факт приводит, поставили к стенке, сзади с обеих сторон начали распинать и брызгать в лицо газ из баллончиков. Упал от удушья. Они, офицеры, стали избивать резиновыми дубинками минут 10. Затем в бессознательном состоянии бросили в камеру. Что-то это было в январе 2008 года. Вот такие отношения к людям, они не должны существовать. Такое впечатление, что взят лак сохранился с советских времен. В этой системе, видимо, кто-то нуждается из органов власти. Но она не имеет права на существование. Ни с точки зрения закона, ни с точки зрения человеческих отношений.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Петь народные песни не только по праздникам – это у эстонцев в крови. Все равно, где они живут – в Прибалтике или на Черноморском побережье Кавказа. В районе нынешнего города Сочи они появились в конце 19-го столетия. Прослышав, что в этих краях есть свободные земли, эстонцы эмигрировали на Черноморское побережье Кавказа, основав недалеко от Красной Поляны поселок Эстосадок. Название такое селу дали, потому что сады здесь усилиями работящих эстонцев всегда были самые богатые. Но не только садами примечателен Эстосадок. В 1912 году сюда лечиться от туберкулеза приехал Антон Хансен Таамсаары, классик эстонской литературы. Рассчитывал пробыть здесь 3 месяца, а задержался на Кавказе почти на год. Кое-кто из живущих сегодня в Эстосадке старожилов, если и не помнит Таамсаары лично, то рассказы о нем в семье передает от поколения к поколению.
Моя мама тут песни пела с этим Таамсаарым, мне 14 лет было, выросла здесь.
Как пели эстонские песни в далеком 1912 году, так поют их и сегодня. Правда, на этот раз, в сентябре 2008 года, солируют в Эстосадке певцы, приехавшие из Эстонии, из города Пярну. Повод для визита весьма примечательный. Во-первых, 130-летний юбилей Антона Хансена Таамсаары. И во-вторых, в этом году исполнилось 20 лет, как в поселке Эстосадок существует музей классика эстонской литературы. Впрочем, не только и не столько музей, а дом эстонцев на Кавказе. Так его называют живущие на побережье выходцы из Прибалтики. Таким его не только музеем, но и культурно-этнографическим центром задумывал известный в Эстонии общественный деятель Анс Пайо. Впервые побывав в Эстосадке в 1979 году, он задумал осуществить эту идею. Но прошло немало времени, почти 10 лет, прежде чем музей был открыт. Почему все случилось именно так, как было задумано, Анс Пая, основатель этого дома эстонцев, объясняет иносказательно, пересказывая эстонскую притчу о первом дне совместной жизни двух молодоженов.
Она молода, он молодой. Она говорит, слушай, здесь так много грязи, что здесь лошадь утонет. Он не говорит о том, что их будет ждать сегодня вечер, всю минуту. Он говорит, ты знаешь, милая, не пойдет долго времени, когда я эту дорогу сделаю гладкой, и здесь будет ехать карета с 2 лошадьми. Она глотнула слезы, потому что первый намек будущей жизни был не сегодняшнее счастье, а то, что мы будем это строить на завтра. Это варгаме. Каждый мы живем на своем варгаме. Варгаме – это деревня, это участок, это целое царство. Это то, что у нас внутри.
Музей писателя, познакомившего своих земляков с творчеством Толстого и Достоевского, произведения которых Таамсаары перевел на эстонский, расположен в приземистом домике, какие строили в Эстосадке в конце позапрошлого века. В 80-е годы прошлого столетия его выкупили у бывшего хозяина, сделали ремонт. Усилиями местных жителей и при помощи эстонских музейных работников собрали экспозицию.
Можно подумать, что этот домик, музей маленький, для нас в Эстонии он очень важен. Есть и другие музеи, связанные с Эстонией по всему свету, но этот музей, может, самый знаменитый. В ней выражается эта символика того, как тесно связан мир.
Симу Тийк, посол Республики Эстония в России, специально приехал на юбилей музея писателя. А эстонское министерство культуры подготовило свой подарок. Капитальный ремонт дома-музея Таамсаары был произведен за счет средств эстонского правительства.
Вот что говорит Людмила Зюмченко, директор Сочинского литературно-мемориального музея имени Николая Островского, филиалом которого является музей Таамсары.
Дом сегодня хорошо отремонтирован, он наряден, он торжественен. И за это мне хочется сказать спасибо Министерству культуры Эстонской Республики, которое профинансировало вот этот замечательный ремонт.
Фотографии, книги, рукописи – все в точности воссоздает обстановку и быт столетней давности. Но а природа, великолепие горного пейзажа, что тогда, что сегодня, завораживает любого гостя. Рассказывает Анис Гинду, приехавшая на юбилей музея из Эстонии.
Меня тянет сюда, и я очень часто здесь. Первый раз я была здесь, когда я под 15 лет, и с бабушкой приехала. Я так удивила эти края, эти горы, потому что у нас ничего такого нет. И бабушка меня всегда рассказывала о своей детстве. И когда я старше была, опять приехала. И теперь через некоторые годы все время приеду сюда.
Для тех, кто плохо знает эстонцев, можно было бы предположить, что во время юбилейных мероприятий будут звучать доклады исследователей творчества писателей. Состоится, если не научная конференция, то какое-нибудь заседание уж точно. Но ничего подобного и в помине не было. На Большой Поляне рядом с музеем, как обычно, собралось все село и гости вместе с ними. Песни песнями, а без угощения не обошлось.
Подставляйте, ребята.
Вот тоже лечебный напиток.
Быстрее, быстрее.
О, так это крепкое.
Крепкое?
А это что?
Это водка лечебная, настойная на альпийских наших травах.
Да?
Да.
О, отлично.
Вокруг небольших деревянных бочонков с лечебным напитком, извлеченных из домашних подвалов, мгновенно завязывался разговор местных с приезжими о жизни, о традиции и о многом другом. Под стопочку Иоанн Спаю, основатель музея, вспомнил свой недавний разговор с кем-то из русских друзей.
Ну что за народ это эстонцы? То мешают пиво с водкой, то пьют и не закусывают, а потом смеются и удивляются, и гимн поют природе. Я говорю, а разве водка не есть гимн природы? Эстонец лесной человек, он знает, когда шумит над головой. Он к морю вышел, он познал, что шумит впереди это море. А когда с другом под кустом сели, чуть выпили, чуть-чуть здесь шумок. А это есть самое лучшее фона для мирных переговоров.
Переговоры, разговоры, официальная часть, плавно перешедшая в народный праздник, закончились в сумерки, но не для всех. Некоторые гости из Эстонии разошлись по домам своих земляков, ведь многие из них связаны родственными узами, давно знают друг друга. И празднование юбилея писателя Антона Хансена Таамсары в поселке Эстосадок – лишь повод для встречи в родном для них доме эстонцев на Кавказе. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В органах Роспотребнадзора и на российской таможне принимаются меры для защиты российских потребителей от возможного ввоза из Китая молочных смесей, которые привели к массовым заболеваниям детей в Китае. Об этом заявил Интерфаксу глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Премьер-министр России Владимир Путин ожидает, что Москва и Евросоюз сблизят позиции относительно урегулирования российско-грузинского конфликта. На встрече с премьер-министром Франции Франсуа Фийоном в Сочи Путин также заявил, что Россия выполняла и будет выполнять мирный план, принятый при посредничестве Евросоюза. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Россия не представляет угрозы миру, подобной той, которую являл собой Советский Союз. Гейтс выступил в пятницу в английском местечке Бленхейм Пэлас близ Оксфорда. В России в целом соблюдается свобода совести, однако в ряде случаев власти препятствуют работе некоторых религиозных организаций. Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепартамента США о соблюдении свободы совести в мире. В полночь 20 сентября вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем. Для частных и туристических поездок в Израиль российским гражданам больше не нужно обращаться за визами в посольство. В Исламабаде сегодня выступит президент Пакистана Асиф Али Зардари. Это станет его первым обращением к парламенту после избрания на пост главы государства 9 сентября. Президент Венесуэлы Уго Чавес распорядился выдворить из страны двух наблюдателей правозащитной организации Human Rights Watch, которая базируется в США. В Дели полицейскими застрелены два исламских боевика, в том числе глава группировки «Индийский муджахидин».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Год назад ко мне обратилась многодетная семья Пискуновых из пригорода Челябинска-Копейска. Они проживали в выселенном ветхоаварийном бараке, который был предназначен под снос. Удивительным в этой истории было то, что семья отказывалась покидать жилище. А все потому, что власти предлагали им, в количестве 11 человек, переехать в двухкомнатную квартиру жилой площадью 36 квадратных метров. Неизвестно, сколько бы еще простоял этот барак, построенный при царе Горохе, в абсолютно непригодном для проживания состоянии, если бы не некие застройщики, заинтересовавшиеся этой территорией. Вокруг барака развернулась стройка, и ветхое жилье стали спешно расселять, говорит Владимир Пискунов, всю жизнь проработавший шахтером.
Я хотел, чтобы власть города Копейск отнеслась ко мне и к моей семье, как к гражданам Российской Федерации. Есть социальные нормы, и дали бы нам жилье бы по социальным нормам, я хотел. Но на 12 человек, вернее, сначала на 11, потом и 12-го выписывают в двухкомнатную квартиру, это на кладбище больше дают. Понимаете, с оградкой на человека. Там полезной площади 30-36, что ли, квадратов. Это на 12 человек по 2 метра выходит. Ну, не в туалете же нам жить и в ванной. А выходит так, что мне придется в туалете, как говорит наш президент, он меня в туалете моими же болячками и это замочит. Так выходит.
Еще в 2004 году дом был признан ветхоаварийным, и если бы жильцов сразу расселили, по закону им полагалось жилье в соответствии с количеством проживающих. Однако власти не торопились предоставлять новые квартиры. Когда же на эту землю ступила нога застройщиков, на смену старому пришел уже новый жилищный кодекс. По его нормам, семья теперь может претендовать лишь на то количество метров, которым владела до этого. Пискуновы отказались покидать барак. И вот история получила продолжение. Состоялся суд, который решил выселить ответчиков в двушку. А 1 июля сего года пришли судебные исполнители.
Ну и Копейский суд нас присудил, нас было 11 человек к выселению. Это моя семья, это мы с женой, трое моих детей и внуков было 5 человек, сноха. Ну пока суд доделал, областной суд мы подавали, у нас родился еще 12-й, 6-й мой внук родился 5 декабря. И решение уже, и постановление администрации, и решения суда уже, в принципе, недействительны. Но они что делают? Они выписывают нас, потом выписывают внука без предоставления жилья в никуда. Приставы приезжают, и вот 1 июня нас выкинули. Собрали все вещи, кучу, и выселили. Дом сломали.
Пискуновых вышвырнули из квартиры, вручили ключи от новой двухкомнатной, описали вещи и забрали их на хранение, после чего строители приступили к сносу барака. А потом оказалось, что ключи от новой квартиры не открывают ее дверь, рассказывает Павел Десятов, юрист, который помогает семье Пискуновых.
Судебные приставы взяли ключи, говорят, что им дали в УЖКХ. УЖКХ – это Копейского городского округа, управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства. Там я разговаривал на прошлой неделе. Они говорят, ключей нету, идите к Царевой. Царева начальник жилищного отдела при администрации Копейского городского округа. Она говорит, у меня ключей нету, идите в ЖКО. Я говорю, прихожу туда, записываю под диктофон. Мне сотрудник Петухова говорит, что ключей у меня нету, что ключи были отданы Царевой. А Царева говорит, что у нее никаких ключей нету. И сейчас получается замкнутый круг.
Более 2 месяцев Пискуновы скитаются по квартирам родственников, а бабушка и дедушка живут в гараже.
По родственникам я в гараже жил, кооператива «Шахтер». И сейчас живу там с женой. Я вот ей сейчас нашел квартиру, правда, зима, куда я? Я-то вытерплю хоть что, я и зимовать могу там. А она-то женщина, куда ей?
На днях Пискуновым позвонили и сообщили, что если они немедленно не заберут свои вещи, которые были отданы на хранение во время выселения, им будет предъявлен счет на 23 тысячи. Пискуновы забрали имущество и складировали под открытым небом во дворе у родственников, кое-как прикрыв от дождей и ветров. Павел Десятов уверен, что в Челябинской области им уже никто помочь не сможет. Выход один. Ехать в Москву.
Цель у нас поехать сейчас в Москву, в Генеральную прокуратуру, в отдел по борьбе с коррупцией и в Общественную палату, чтобы заявить конкретно об этих вот нарушениях, чтобы семья Пискуновых получила жилье по социальной норме.
Еще до выселения, когда шел суд с чиновниками, семья и адвокат Пискуновых неоднократно приглашали сотрудников органов опеки, дабы те защитили права шестерых несовершеннолетних членов семьи. Но, увы, ни на одно заседание те так и не явились. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. По всей видимости, взгляды на вопрос озеленения у администрации города и горожан весьма разные. Точнее, речь о так называемой зеленой очистке города, ликвидации старых, отживших свое деревьев и кустарников, и не только. Мне не раз рассказывали жители столицы Мордовии о том, что даже не месяцами, а годами не могут добиться того, чтобы были опилены старые прогнившие ветви деревьев в их дворах. Небольшой ветер может обрушить их, а если под ними находятся люди, травм не избежать. Примеры этого, кстати, в Саранске есть. С другой стороны, по инициативе городских властей и непонятной для горожан логике ликвидируются нормальные зеленые насаждения. Хотя логика, причем весьма своеобразная, все-таки есть. В соседнем с моим домом дворе, например, в прошлом году полностью извели все кустарники. Когда жильцы стали узнавать, для чего это делается, ответ начальника домоуправления был таков. Делается по предложению милиции, чтобы патрулирующие территорию милиционеры могли издалека видеть, что творится во дворе. Ну вот и логика. Примеров непонятной и, в принципе, нелогичной вырубки деревьев и кустарников немало и в этом году.
Сегодня я выглядываю в окно, шум слышала. Одно дерево спилили, второе пилят. На каком основании? Опять вся улица голена.
Липы молодые липы спилили.
Наталья Мещерякова живет на улице Степана Разина. Это в самом центре Саранска. Именно здесь, около многоквартирного пятиэтажного дома, работники местного домоуправления и начали спиливать липы, растущие на газоне, отделяющем тротуар от проезжей части. Рабочие успели спилить только 4 дерева. Высыпавшие из своих квартир жильцы дома отстояли остальные. Зачем это делалось, непонятно. Улицу расширять не собираются, кроны лип, электропровода не задевают. Хотя кто-то из работников домоуправления обмолвился, мол, указание из горадминистрации поступило. Деревьев нет на плане города. Нужно отметить, что липы сажали здесь сами жильцы. Таким образом, они постарались отделить свой дом от проезжей части. Рассчитывали, что будет меньше загазованность от проезжающего транспорта. Было это 20 лет назад.
Ну как же, я живу в этом доме. Я хочу, чтобы у нас тут воздух был более чистый. Мы живем в центре. Очень сильная загазованность в нашем районе. Поэтому, конечно, я возмущена, что деревья пилятся. Они же очищают воздух.
Домоуправление надо наказать за это дело, чтобы они на них обращали внимание.
Жителям этого дома на улице Степана Разина обидно еще и то, что деревья они сажали сами. Сами покупали саженцы, сами организовали и провели субботник. Первые годы, пока деревья только приживались, ухаживали за ними, поливали. Тогда они не просили помощи от городских властей, а сейчас просят избавить их и их деревья от излишнего внимания.
Деревья не надо резать. От деревьев кислород люди сажали, трудились и все. Вот сейчас будут с деревьев сажать, скажут, фу, на кое это нужно мне? Все равно срежу.
Срубить легко, говорит местный житель Иван Борискин. А вот восстановить? Уж лучше бы городские власти нашли иное применение своей активности, вторит ему сосед Николай Алексеев и его супруга Тамара, проводя меня по своему двору.
Вот здесь вот после дождей лужа, озеро пройти невозможно. Люди обходят все, так сказать, прыгают, как козлы, по заборам, по бордюрам в центре города. Почему? Потому что закуток не видно, правильно? Делают там, где, как говорится, аппарат.
Да сколько же вот просим? Вот домком у нас, она сколько бьется, чтобы нам сделали вот здесь двор? Ничего.
Что же касается лип на улице, то жильцы дома просто прогнали рабочих, не дали им возможности пилить и другие деревья. А приехавшим на место руководителям домоуправления сказали просто: улаживайте сами вопрос с горадминистрацией. Если будет спилено хоть еще одно дерево, выйдем на проезжую часть и перекроем движение. Пусть нас потом оштрафуют, но зеленые посадки мы отстоим. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Руководители общественных организаций Дона требуют от региональных властей отменить постановление о закрытии единственного в Ростовской области коррекционного детского дома для детей с нарушенным зрением. Причиной для расформирования детского учреждения стало, как заявил на пресс-конференции министр общего и профессионального образования Ростовской области Игорь Гуськов, то, что плановая наполняемость детского дома составляет 34 человека, а накануне 1 сентября в нем находились 28 детей. Представители же общественности обращают внимание на то, что лишь за последние 10 лет здесь прошли курс лечения более 200 детей, и только 8 из них были направлены в школу для слабовидящих. Остальные же вылечились и пошли учиться в обычную школу. Как говорит один из попечителей этого детского дома, президент Донского регионального благотворительного общественного фонда «Центр детства» Елена Елисеева, в детдомах области много детей с патологиями по зрению, и всех их надо лечить. Кроме того, перевод детей из одного детдома в другой – это большая травма для них, ведь они привыкли к своему коллективу, к окружающим людям, их нельзя просто взять и механически «выдернуть» в кавычках оттуда. Вот как оценивает Елена Елисеева действия областных властей.
Это абсолютное отсутствие профессионализма, абсолютное отсутствие чувств человеческих. Объясняю почему. Вот лет 3 и до 11 лет идет этап коррекции восстановления. Прервать нельзя, иначе нарушается, или поздно, когда ты берешься, сложнее все это делать. И когда он попадает к тебе вот в таком возрасте, и так можно сделать. Теперь это же дети. Если вы почитаете биографию вот каждого этого ребенка, я говорю, что вы мужчина, вы не сможете сдержать слез. Они психически пораженные. Значит, у них обязательно это сопровождается на почве сильных стрессов, сильных вот таких вот эмоциональных переживаний. Как правило, поражается и легкие, там, сердце, там, в том числе и глаза. Мое глубокое убеждение, что у нас очень много детей, нуждающихся в коррекции зрения.
Чтобы попытаться отменить постановление губернатора о закрытии детского дома номер 2, представители общественности встречались с руководителем регионального министерства образования Игорем Гуськовым. Вот что вспоминает об этом президент благотворительного детского фонда имени великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой Нина Шевченко.
Сделали мне вот что. Стариннейший, 65 лет детскому дому номер 2, да, в центре города. Прекрасно оборудованный и обласканный властями, и благодетелями. А почему? Ну, там дошколята в основном, дети с патологией зрения. И они там, как говорится, как в маленьком райку. И вдруг на тебе гром среди ясного неба. Детский дом закрывается, и отправляются эти детишки, извините меня, к зоопарку, переулок дальний. Зачем нужно было это делать? Я задала как раз министру этот вопрос. Вот так вот разорить гнездо, в котором уютно детям.
После того, как информация о расформировании специализированного коррекционного детского дома стала известна широкой общественности, представители министерства стали оказывать давление на сотрудников учреждения. Вот что об этом рассказывает Елена Елисеева.
Начали это так называемый шантаж. А мне как-то стало так больно, потому что ну что ты теряешь? Я сказала... Нельзя терять своих позиций. Ты высказал свое мнение, высказала. Держи оборону. Во имя чего? Своих 65 лет? Пожалуйста, не будет у тебя работы. В конце концов, это уже не смертельно. И ты не последний кусок хлеба доедаешь. Ты уже получил заслуженное свое. Более того, ведь не государство обеспечило великолепное оборудование, спонсоры. Я прекрасно знаю, какая организация подарила. Это великолепнейшее оборудование, которое уникальное по себе. Мы с Ниной Сергеевной ни в коем случае не уйдем с пути. До тех пор, пока. Или я признаю свое поражение и скажу, да, я была не права. Или же уважаемый наш губернатор скажет, что ж вы мне подсунули, братцы мои.
Как сказала нам Нина Шевченко, представители общественности по-прежнему не видят объективных причин для ликвидации этого специализированного детдома, который эффективно работает с 1943 года, поэтому они намерены и дальше отстаивать права детей. Вплоть до суда. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Я хочу школу, потому что если в школе учишься, так будешь много знать. А если в школе не будешь учиться, будешь лентяем. Так не сможешь идти ни в институт, ни на работу.
Как будешь в школе учиться?
Хорошо.
Отличница будешь?
Да, как мама.
Первоклассница Соня уверена, что в школе у нее все получится. Читает и пересказывает, считает и складывает. А еще Соня с гордостью добавляет.
Научилась прописную уписать.
Про прописные буквы на собеседовании в гимназии не спрашивали. И так видно, уровень развития ребенка высокий. Похоже, во все времена при поступлении больше волнуются родители. Вспоминает мама первоклашки Анна Тулупова.
Помню, когда мы в школу приходили записываться, как у папы дрожала рука, когда он писал заявление. Мне там какую-то газету подсунули прочитать, я ее прочитала. Папа был горд и счастлив, что ребенок смог прочитать взрослую газету.
Сегодня Анна гордится своей дочерью. В гимназию ребенок поступил за свои знания.
В том году рассказывала одна знакомая, что за поступление она отдала 100 тысяч рублей в какую-то суперэлитную школу. Хотя, мне кажется, где бы ребенок не учился, если он будет учиться, он везде пробьет себе дорогу и получит знания. Ну, выбирали, потому что она находится рядом с домом, там нет проезжей дороги. То есть близко идти, но немножко она, конечно, попрестижнее, чем остальные в плане названия гимназии.
В гимназии расходы выше, чем в обычной школе, говорит мама первоклассницы Анна Тулупова.
Во-первых, ремонт класса 5000, 5000 взнос родителей в школу, около 2000 стоят учебники там с тетрадями различными, затем 1000 рублей там всякие краски, кисточки, клей, картон, дневник, ну, наверное, рублей там 100 тетрадки, ручки там по мелочи, карандаши, ранец, форма 850 рублей, блузка 500 рублей, я думаю, как минимум. Ну и колготки по мелочи тоже еще на 1000, наверное, набирается. Итого 15 тысяч приблизительно. Затем дальше еще, мне кажется, страшнее.
А вот насколько страшнее, знает мама 11-классника этой же гимназии Елена Иванова. У нее на школу в среднем в месяц уходит 1000 рублей. Это при том, что воспитывает сына она одна, а зарплата 10 тысяч рублей. Кстати, Елена Иванова из 25 родителей единственная сдала вовремя 2 тысячи на ремонт. Но накануне 1 сентября у нее другие головные боли.
Озабочена будущим ребенка. Как он закончит 11 класс, куда поступит, поступит ли.
А вот чем-то эти волнения, они похожи на волнения, которые были перед первым классом?
Конечно, похоже, потому что была как бы такая неизвестность, как ребенка будет учиться в школе. А теперь такая стоит неизвестность, как он закончит и как он поступит в институт, и как будут у него складываться дела в институте. Конечно, есть некоторые возмущения по поводу ЕГЭ, особенно ЕГЭ по литературе. Есть вопросы, которые ребенок даже не сможет ответить. Предмет, который, в принципе, это развитие речи, развитие мышления ребенка, но никак не тестирование.
И все же ЕГЭ есть и сдавать придется. Еще одна статья расходов – репетиторы по 250 рублей в час. Ни до отдыха, ни зимой, ни летом, говорит 11-классник Евгений.
Вдохнул, но мама не давала там репетиторы, там все алгебры. Русский язык, все те, которые нужны при поступлении. ЕГЭ напрягает, больше ничего.
Да и вообще, добавляет Женя, школу покидать пока не хочется.
Выпускной будет, это прощание с друзьями. Школу неохота покидать как-то. Охота еще ребенком побыть. Во взрослую жизнь после 11 класса сразу.
Это все впереди. Ну а пока надо для почти 2-метрового школьника подобрать костюм, говорит мама Елена Иванова.
Костюм, конечно, найти не проблема, но хочется купить, чтобы костюм был качественный, с другой стороны, не такой уж прям самый дорогой. Практичный, чтобы хватило на весь год.
Итак, подобьем итоги. Чтобы 1 сентября 11-класснику переступить порог оренбургской школы на ремонт канцтовара и форму, его родителям нужно в среднем 9 тысяч рублей. Портфель подойдет прошлогодний, тетради понадобится минимум. Первоклассник обходится в 2-3 раза дороже. Ремонт школы от 2 до 5 тысяч рублей. Добровольное пожертвование не везде, но есть, от 3 до 10. Форма около 2,5. Набор учебников и тетрадей 1700. туфли и кроссовки где-то 1500, ранец ортопедический столько же, спортивная форма 1000 рублей. Отмечу, средняя зарплата оренбуржцев сегодня 12 тысяч рублей в месяц.
Да, кстати, еще про место надо купить еще школьный стол, удобный стул, лампу настольную.
Добавляет мама Анна Тулупова.
Накладно, конечно.
В этом году в Оренбурге в первый класс идут 5400 ребятишек. Почти на 1500 больше, чем в прошлом. Количество первоклашек сравнялось с числом учеников выпускных 11 классов. А вот с 4 по 9 класс детей явно не хватает, поэтому многие школы будут работать в одну смену. 10 лет назад оренбургские учебные заведения работали в 3 смены. Количество учеников тогда доходило до 80 тысяч человек. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Суйда, Татьяна Вольцкая. Поселок Суйда Ленинградской области нельзя назвать процветающим местом, но и особого упадка здесь тоже не наблюдается. Большого колхоза, бывшего здесь в советские времена, теперь нет. Его место занимает опытно-производственное хозяйство Суйда, у которого, естественно, свои проблемы, говорит директор хозяйства Сергей Сафин.
По идее, мы должны заниматься научной деятельностью, но чтобы жить как-то и работать, мы занимаемся животноводством, продовольственным картофелем, семенным картофелем, зерновыми. Мы пока выживаем. Много затрат, связанных с ремонтом, с восстановлением того же водопровода на ферме, там, навозоудаление. Парк техники очень старый, поэтому приходится пока выживать. Но поскольку мы госучреждение, по большому счету мы должны дотироваться из бюджета. Ну, не дотироваться, а получать какие-то деньги из бюджета. Ни рубля бюджетных денег мы не получаем. Как коммерческая структура мы не можем пользоваться никакими инструментами, ни банковскими кредитами там, так далее и тому подобное. Сколько это госучреждение, и поэтому приходится выживать. Своеобразная ситуация у нас, поэтому вопрос кадров, он далеко не последний, если не один из первых. Но при наших уровнях зарплат, там, что доярка 12 тысяч зарабатывает, трактористам 20-25, тяжело найти людей, которые бы работали в хозяйстве, поскольку рядом большие города, где уровень заработной платы выше. Ну и понятно, что люди не так устают.
При всем том, нельзя сказать, что вся молодежь поголовно спит и видит, как бы уехать в город. Настя Савельева – молодая мама. Сейчас она сидит дома с ребенком. Но я застала ее в сельской конторе, куда она пришла ненадолго помочь своей маме. Насте очень нравится в Суйде, где она собирается жить и дальше.
Ну, пока буду здесь завхозом и секретарем. А потом видно будет уже. Не знаю, надеюсь, будет улучшение.
А вообще-то, как вам здесь живется?
По-всякому. Бывают трудности, особенно летом, потому что урожай только растет, зарплату задерживают, ну, ненадолго. Ну, у нас молодым семьям, например, квартира дает, в общежитии, у нас общежитие есть. У нас молодые семьи работают с детьми полностью. Мужчина, например, муж на ферме где-нибудь или тракторист, жена тоже доярка или картошку убирает, ходит. Ну вот у нас на поля, значит, картошку там, сортфитопрочистка. Мы ходили по картошке, по зерну, брали плохую картошку, например, или больную, или вообще сорт другой растет. У нас большая бригада, человек 20, наверное, было молодежи. Картошка, зерно, травы, коровы, молоко, мясо.
Ну там хватает здесь продуктов?
Ну да, жить можно. Потому что если, например, зарплату могут задерживать, то можно взять молоко, картошку, мясо. Счет зарплаты и, пожалуйста, основная пища уже есть.
У вас, конечно, первый ребенок?
Мальчик, Алексей. Трактористом здесь. Меня только так в декрет отпустили, сказали, чтобы тракториста привела.
А дефицит?
Ну да, потому что сейчас мало кто идет учиться на трактористов. Одно такое училище, по-моему, в Елизаветино, которое их обучают. В Псковской области, я знаю, есть. Вот оттуда у нас два мальчика работают, трактористы. А здесь по району только в Елизаветино. Потому что не хочет молодежь идти, считают это как-то низко. Ну вот не знаю, вот молодежь даже местная здесь не хочет работать в совхозе, потому что все в Питер рвутся и думают, что там деньги большие можно заработать.
Настя же совсем не кажется, что в городе ее или мужа ждут легкие и большие деньги. Она, наоборот, видит преимущество здесь.
3 минуты ты на работе. Денег не надо на дорогу тратить. А муж у меня сейчас в ритуальных услугах работает. В Колпанах. Он сам деревенский, но, не знаю, он не хочет тоже пока здесь работать. Он тоже считает то, что вот надо покорять город, чего покорять. Не знаю, мы столько раньше ругались, по первости. Уходи, я говорю, не уйду отсюда, буду здесь, вот все.
Вы победили?
Да, конечно. Есть же всякие проекты сейчас. Если дают квартиры семьям-то молодым, то я думаю, что и можно землю выпросить, какую-то часть государству.
Где вы сейчас живете?
Ну, пока на даче мы живем, у нас на мельнице дача. Тут у мамы квартира, мы сначала с мамой жили, потом снимали. У меня мечта вообще в своем доме жить, в большом.
Такая же мечта у Светланы Косминой, учительницы из Петербурга, которая решила перебраться с семьей в деревню. К такому решению ее привело вот что.
Ну, во-первых, конечно, это обстановка в квартире, в которой мы живем. Там очень тесно, много народу проживает. Но наша семья состоит из меня и троих моих детей, плюс муж, да? Моя сестра с дочкой, и у дочки жених, и у нее тоже жених. Вот, и все мы живем в трехкомнатной квартире. Бабушке полгода как не стало, а так еще и бабушка была. Ну, поскольку муж у меня прописан здесь, вот ему дали участок, мы решили построить дом. И еще сложились обстоятельства так, что у меня старший ребенок закончил школу, 9 класс, пошел в колледж уже учиться самостоятельный, как бы может отсюда ездить туда. Средний сын тоже начальную школу закончил, то есть смена учителей как раз безболезненно проходит, он пошел в суйдинскую школу. И маленький, вот я пока по уходу за ребенком в отпуске.
Светлана говорит, что накопить на городскую квартиру нечего и думать, а здесь есть надежда и достроить до конца дом, и найти работу. Школьные учителя везде нужны. Как знать, может быть, и ее дети тоже останутся в деревне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Суйда.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.swobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самописцы найдены, переданы Международному авиационному комитету.
Звание частей российской армии в поте являлось камнем преткновения.
Весь народ Америки будет молиться за тех, кто находится в зоне бедствия.
Банк успел украсть через интернет более $500 миллионов.
Прокурор Швеции решил снять обвинение в отношении 3 сомалийцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».